изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Как часто в разных стрессовых ситуациях мы говорим себе или своим близким «просто расслабься». И это действительно очень хороший совет. Вот только не очень просто им воспользоваться. Почему? Что из себя в целом представляет расслабление? В чем его основная польза? Можно ли научиться быстро расслабляться? Сейчас во всем разберемся, а поможет нам в этом практикующий психолог, тренер по йоге Ольга Селезнева. Здравствуйте!
Здравствуйте, Александра! Рада вас приветствовать, вас и всех радиослушателей.
Форма выражения.
Первый вопрос очень простой, с одной стороны, потому что кажется, что все мы знаем на него ответ. Но тем не менее, возможно, не все так просто. Что такое расслабление?
Расслабление — это в первую очередь состояние. Состояние, как я называю, такой текучести, в котором течет энергия. Это также состояние какого-то присутствия человека с собой, в себе. И хочу отметить, что это такое естественное состояние для человека, наиболее ресурсное, но, к сожалению, к которому нам все сложнее приходить.
А какие есть виды расслабления?
Вообще существует довольно много видов расслабления. Особенно стоит отметить мышечное расслабление, да, на физиологическом уровне, на уровне тела. Также есть дыхательное расслабление, которого мы достигаем через техники дыхания. Также есть мыслительное расслабление или расслабление через образы, остановка мыслей и разные техники для достижения этого состояния.
Помимо всего того, что вы назвали, есть еще такое определение, оно как-то отдельно было, ну вот мною обнаружено, психологическая релаксация. А что под этим подразумевается?
Психологическая релаксация подразумевает различные техники, работа с психическими состояниями, с внутренним напряжением. Также используются здесь разные трансовые техники, если мы говорим конкретно о техниках. Но в первую очередь это, конечно, работа со своей психикой, потому что психическое напряжение часто вызывает именно наше психоэмоциональное состояние, наша перегруженная психическая система, непереработанные чувства, эмоции, все то, что перегружает нашу психическую систему и вызывает достаточно много стресса как на уровне тела, так и на уровне психики.
Знаете, какой вопрос сейчас у меня родился? Вот интересно, расслабление без напряжения существует? Ну, в том плане, что нам для начала нужно обязательно вот дойти до стадии какого-то напряжения и потом расслабиться. Или расслабление само по себе, оно тоже бывает довольно автономным, ну, в том плане, что для того, чтобы расслабиться, не обязательно нужно вот доходить до какой-то очень сильной стадии напряжения.
Вы знаете, это интересный вопрос, потому что даже йога, хатха-йога, она чередует напряжение и расслабление как наиболее эффективный способ достижения вот этого состояния естественного для человека. И, наверное, какая-то степень напряжения, какая-то степень внутреннего тонуса нам необходима, ну, для выполнения даже наших каких-то задач ежедневных. Потому что какая-то степень напряжения, здорового напряжения нам всё-таки необходимо. Нам необходим какой-то тонус для выполнения даже каких-то ежедневных и социальных функций, функций в обществе, в семье. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, думаю, что здесь необходимо учитывать какой-то баланс, какое-то оптимальное напряжение и, конечно, расслабление, которое просто необходимо для того, чтобы восстанавливать себя, восстанавливать свои внутренние системы, физиологические, психические, и нормально вообще взаимодействовать с этим миром.
Вы отметили, что напряжение в целом нам нужно, но оно такое здоровое напряжение. И сразу хочется узнать, а что же такое нездоровое напряжение, через что мы его можем уловить, и вообще что под этим подразумевается?
Нездоровое напряжение, скорее всего, проявляется в каком-то перманентном стрессе. Да, ведь у нас есть вполне естественные природные реакции, инстинкты, которые в нас заложены. Это бей-беги, которыми мы пользуемся в нашей жизни для достижения каких-то целей, для решения каких-то проблем. Те же механизмы имеют и животные. Но животные, в отличие от нас, они умеют после прохождение какого-то этапа стресса, возвращаться к своему нормальному существованию. Мы же, люди, часто накапливаем это напряжение. Наш мозг записывает эти механизмы, создает определенные нейронные связи, и очень часто состояние напряжения становится уже перманентным и даже нормальным для человека. То есть человек перманентно функционирует в постоянной боевой готовности «бей-беги». И это уже нездоровые проявления. Часто это выражается в повышенном мышечном тонусе, частые, скажем, головные боли, потери концентрации, нарушения сна, проблемы с весом, то есть имеет различные физиологические и соматические проявления. И здесь хотелось бы вспомнить слова одного мастера йоги, Свами Сатьянанда, который сказал, что проблема человечества не в войнах и болезнях, а проблема человечества в тотальном напряжении. И это действительно так. Людям достаточно сложно справляться со стрессом и достаточно сложно уделять должное внимание практикам расслабления.
А как бы вы могли объяснить, почему нам так трудно? Это действительно так. Не умеем мы расслабляться. Ну почему? Потому что нас в детстве этому не учили. Или что вот является главной причиной, главным препятствием на пути к этому расслаблению?
Здесь, конечно, можно отметить целый ряд причин. И я бы назвала бы три таких категории, но, наверное, первая причина — это все-таки социальный фактор, какое-то коллективное влияние, потому что человек, он глубоко социален, коллективное сознание тоже влияет. И, конечно, вот всеобщее такое сейчас достигаторство, движение к целям, решение каких-то проблем, плюс еще сейчас довольно большое влияние социальных сетей, где многие транслируют какой-то успех, какие-то свои достижения, что у людей поднимает достаточно высокий уровень тревоги в целом. Люди попадают в очень много иллюзий, и у людей это, конечно же, повышает уровень тревоги и напряжения. Второй фактор — это психологические причины. Это внутреннее напряжение, внутренний конфликт, это влияние комплексов, которые были приобретены в детстве. На самом деле у людей может быть довольно сильно перегружена психика различными состояниями, чувствами, подавленными чувствами, непрожитыми. И, конечно, человек, который не способен с этим справиться, он будет испытывать напряжение. Потому что что такое комплексы, что такое травмы — это некая непереработанность. Переработанная энергия, непереработанные чувства. Это энергия, которую человек не может так просто выносить. Он ее испытывает как напряжение. И здесь, конечно, мы не можем говорить о состоянии такой текучести, да, о том, что мы изначально назвали как расслабленное состояние. Многие из нас в детстве слышали такие вещи, как сначала закончи учебу, потом пойдешь отдыхать, сначала сделай одно дело, потом другое. У ребенка в связи с этим может быть много подавленных чувств, например, много подавленной вины, агрессии, чувства неполноценности, что, конечно, приводит его во взрослой жизни к чувству внутреннего напряжения, с которым он не может справиться. И, конечно, еще один фактор — это физиологический. Это мышечные зажимы, мышечное напряжение. Конечно, он часто проистекает из психологических симптомов, да, и уже выходят какие-то соматические проявления. Это скованное тело, вздернутые плечи, это потеря концентрации, высокая утомляемость, перезагрузки, отсутствие сил, плохой сон и все, что с этим связано. Конечно, все эти причины, они связаны между собой, но, как я считаю, все-таки они имеют глубокие психологические корни, которые связаны не только с личной детской историей, но также и с историей семьи, рода, да и в целом человечества. Если посмотреть в нашу историю, то у наших предков не было такой задачи, как расслабляться, у них была задача выжить. И, конечно, это тот психологический паттерн, который мы несем с собой.
Казалось бы, так просто заметить хотя бы на физическом уровне свое напряжение. Но из вашей практики, что бы вы могли сказать, насколько это людям удается? Бывает ли так, что все тело свидетельствует об очень большом напряжении, но при этом сам человек его не замечает?
Да, безусловно, человек может даже не задумываться о том, что он находится в постоянном стрессе и постоянном напряжении. То есть это может быть какое-то нормальное перманентное состояние для человека. Но, как правило, это очень зажатое тело, вздернутые плечи, это достаточно высокий, может быть, уровень раздражительности и могут быть какие-то, конечно, хронические недуги, психосоматические заболевания. Поэтому здесь нужно рассматривать, с какими симптомами обращается человек.
Я в самом начале еще сказала, что очень трудно нам быстро расслабляться. Этому можно научиться, это такой просто навык, или расслабляться быстро в принципе нельзя и не нужно. Потому что этот процесс, он сам по себе не быстрый, он всегда связан с определенным периодом времени, и это нормально.
Ключевой момент расслабления — это осознанность, а осознанность, она не терпит никакой спешки, поэтому здесь будет главным все-таки качество, а не быстрота процесса. Но, конечно, полезно будет овладеть некоторыми техниками, которые способны быстро привести человека в более расслабленное состояние или быстро снизить уровень стресса.
Форма выражения.
Что ж, я полагаю, мы можем перейти к такой практической составляющей нашей беседы, ну и параллельно в том числе еще продолжать рассуждать, размышлять вообще, что из себя представляет расслабление. В принципе, этот путь, с чего начать? Вот самое простое, что мне приходит в голову, что нам чаще всего говорят, если ты чувствуешь какое-то напряжение, дыши. Это так, с дыхания нужно начинать вот этот путь к расслаблению, или все-таки есть еще какие-то другие очень простые техники, которыми можно воспользоваться? То есть мой вопрос заключается в том, если ты хочешь научиться расслабляться, то с чего этот путь начинается?
Начать следует с того, чтобы признаться, что это напряжение в теле все-таки присутствует. А для этого важно наблюдать за собой в течение дня, наблюдать, как чувствует себя ваше тело, как чувствуют себя ваши мышцы, как чувствует себя ваша психика, да, насколько быстро человек раздражается или теряет интерес к выполнению задачи, теряет концентрацию. То есть на первом этапе следует отметить, какие вообще есть проявления этого напряжения. И далее уже, когда поднимается уровень осознанности, очень хорошо использовать какие-то техники. Начинать проще всего, конечно, с дыхания. Дыхание — это то, что нам доступно в каждый момент времени. И здесь я хотела бы поделиться некоторыми техниками, которые, думаю, будут полезны для наших радиослушателей и которые можно выполнять везде и в любое время дня и суток. Хочу порекомендовать дыхание из практики йоги. Это диафрагмальное дыхание или полное йоговское дыхание. Здесь очень важно сконцентрироваться на том, что вы дышите животом. При этом положение тела должно быть прямым, положение спины должно быть прямым. То есть уже такое скрюченное положение, когда опущены плечи, зажата грудная клетка, зажата диафрагма, достаточно сложно сделать такой полный вдох. И это уже вводит организм в состояние стресса. Поэтому первое, что стоит сделать, это выпрямиться, выдохнуть весь воздух, кислород, и через нос начинать делать вдох, направляя воздух в живот, надувая при этом живот, и дальше уже поднимая воздух выше, наполняя грудную клетку. Когда чувствуете, что полностью наполнились кислородом, делаем задержку и медленно также начинаем выдыхать. Несколько таких вдохов-выдохов способны уже привести человека более в такое ровное состояние, привести его в равновесие и вернуть более ясный ум. Еще одна очень простая техника, которую рекомендуют делать также и психотерапевты, используют ее в своей практике, это дыхание квадрат. То есть дыхание происходит по схеме на 4 счета. На 4 счета вдох, на 4 счета задержка, на 4 счета выдох и снова задержка на 4 счета. Так можно подышать минуты хотя бы 2-3, лучше 5. Лучше делать эту технику каждый день, и уже через месяц можно почувствовать больше ясности, больше расслаблений, больше осознанности.
Звучит это все довольно доступно, но тем не менее, я полагаю, вы не раз сталкивались и в своей практике, и в принципе, может быть, в повседневной жизни с тем, что у людей рождается какое-то сопротивление, когда мы говорим о том, что нужно расслабиться, что нужно этому учиться, что можно разные техники для этого применять и так далее. Так ли это? И если да, то с чем связано в первую очередь это сопротивление?
Да, в своей практике я очень часто встречаю сопротивление, и когда мы начинаем дышать с людьми на практике йоги, и когда мы говорим о расслаблении в психотерапии, людям достаточно сложно это сделать. И здесь даже включается какой-то механизм, что расслабление является чем-то небезопасным. Человеку сложно находиться в таком расслабленном состоянии, и это имеет, конечно, глубокие психологические причины. Поэтому очень важно в работу заходить последовательно, разбираться как с психическими проблемами, так и применять какие-то техники. В работе со своими клиентами, когда мы делаем практику дыхания или практику медитации, я замечаю, что может подниматься уровень тревоги, что говорит о том, что начинают подниматься какие-то, может быть, психические содержания или какие-то чувства, которые вот связаны как раз-таки с базовыми чувствами безопасности. И человеку достаточно сложно с этим совладать прямо на физическом уровне. Здесь очень важно прорабатывать эти моменты, используя другие техники, где-то отсоединяясь от этого состояния. Очень важно дать человеку понять, что он не есть его состояние, что он может выбирать и через такую практику укрепляться в том, что ему доступно и другое состояние.
Какие самые типичные ошибки совершают люди, думая, что они расслабляются, а на самом деле эта история совсем не про расслабление?
Порой мы ошибочно принимаем за расслабление те вещи, которые расслаблением не являются. И к такому псевдорасслаблению можно отнести как раз-таки просмотр телевизора, листание ленты Инстаграм. Кто-то пытается справиться со стрессом, употребляя какие-то вредные вещества, алкоголь. Но все это отдыхом не является. Скорее, это является избеганием, что, по сути, есть психологическая защита. А защита — это от тех же внутренних состояний, от того внутреннего напряжения, о котором мы говорили ранее. Иногда бывает достаточно сделать паузу в напряженной деятельности. Например, можно почитать интересную книгу, и для кого-то это будет действительно отдыхом. Можно пойти погулять на природу, подышать воздухом. Можно пойти побегать или поиграть в теннис. Здесь все зависит от человека, и свой способ отдыхать нужно искать скорее опытным путем, потому что самое важное, наверное, в расслаблении — это остановка потока тревожных мыслей, от которых перегружается наша внутренняя нервно-психическая система.
Я как раз-таки хотела поговорить с вами об этих мыслях, потому что они так много тоже энергии нашей поглощают. И чаще мы все-таки задаемся вопросом, как физически расслабиться. Мы даже себе можем это представить. Ты лег на кровать, и вот ты лежишь, ничего не делаешь, и как будто бы уже твое тело расслабляется. А как расслабить мозг? То есть здесь есть такая прямая взаимосвязь именно с нашим физическим телом. То есть если я делаю что-то физически, то и мой мозг расслабляется.
Да, конечно, взаимосвязь есть, ведь можно быть полностью погруженным в процесс, да, например, можно играть в теннис, можно заниматься бегом и можно тотально находиться в этом моменте. Это и будет расслабление. Потому что одна из причин — это все-таки наш беспокойный мозг. Это невозможность остановить поток мыслей. Поэтому крайне важно осваивать техники осознанности, техники, которые помогают остановить этот поток мыслей. И одна из таких техник — это, конечно, медитация, которой прийти не так-то просто, но важно ее практиковать и важно начинать хотя бы с простого.
Раз мы об этом заговорили, я хочу попросить вас чуть подробнее рассказать именно о медитации в рамках расслабления. На самом деле мы привыкли к тому, что эти два слова часто друг с другом встречаются, и, в принципе, мы понимаем, что расслабление и медитация дружат между собой. Но вот как это происходит в реальной жизни, как это происходит на практике? Расскажите, пожалуйста.
Изначально медитация к нам пришла как техника созерцания и техника остановки внутреннего потока мыслей. И я считаю, что это то, что крайне необходимо сейчас человечеству, чтобы научиться как-то справляться со своими внутренними мыслями и состояниями. Человек, когда заходит в систему йоги, сначала осваивает какие-то морально-нравственные ступени, далее уже переходит к физическим асанам, то, что мы делаем на практике. На следующей ступени занимается практикой дыхания, пранаяма, и уже следующая, более высокая ступень — это медитация. Эта система называется аштанга-йога или восьмиступенчатая система йоги, и она имеет довольно логическую систему построения, потому что человеку вот так сразу прийти и сесть в медитацию, ну, совсем непросто. Скорее всего, у человека поднимется тревожность, и он скажет, что медитация не для него, даже не приблизившись к навыку освоения медитации. Поэтому лучше всего начинать с практики через тело. Здесь хорошо помогает йога или можно использовать какие-то другие физические упражнения, но очень важно в этот момент находиться в своем теле, находиться в практике и практиковать осознанность. То есть вы, например, сгибаете руку, вы осознаете, как мышцы руки сгибаются, как работают сухожилия, как двигаются ваши суставы, что вы при этом чувствуете. То есть ваши мысли полностью направлены на этот процесс. И таким образом практика йоги, она помогает развить этот навык, навык осознанности, который уже впоследствии помогает находиться долгое время и в медитации. Но также можно приступить к практике медитации самостоятельно и практиковать хотя бы по 2-3 минуты просто пребывания в тишине, пребывания с собой. Для этого очень важно сконцентрировать свое внимание на какой-то точке. Можно сконцентрировать свой взгляд на пламени свечи или выбрать какой-то объект и зафиксировать свой взгляд. Либо можно же закрыть глаза и внутренний взор направить на, скажем, пространство между глазами или в то, точку в центре своей груди. Но это уже достаточно такой высокий уровень, и здесь нужно практиковаться. И очень важно не отчаиваться, если первые шаги какие-то неудачные. Пробуйте, практикуйте и всегда начинайте с малого, с 2-3 минут, 5 минут, и далее уже можно повышать время нахождения в практике. Но очень важно это делать регулярно, раз в день, хотя бы один месяц.
Есть ли, возможно, ну, какие-то простые техники, которые не так сильно нуждаются в тихом, спокойном пространстве для того, чтобы быть эффективными?
Конечно, это возможно. Это такое пребывание в неком даже трансовом состоянии, и мы в течение дня периодически попадаем в это состояние, когда ведем машину или чем-то очень заняты. Может быть, вы наблюдали за собой, что это такое состояние, когда вы куда-то проваливаетесь. Оно естественное. Но, как правило, мы все-таки большую часть времени находимся в своих мыслях. И для того, чтобы перейти в это состояние, здесь очень хорошо поможет также дыхание и наблюдение за внутренним процессом, наблюдение за своим дыханием. Дыхание здесь может быть как предмет концентрации и некое погружение в себя. Есть мастера, которые достигают такого уровня при нахождении в каких-то сложных стрессовых ситуациях, полностью абстрагироваться и вот входить в это трансовое состояние, где можно отдохнуть, восполнить свой ресурс и почувствовать себя хорошо. Но опять-таки это требует тренировки. Если говорить о каких-то простых способах, то это, конечно, наблюдение за своим дыханием. Сразу переносим внимание на свое дыхание, начинаем дышать полным дыханием, полным диафрагмальным дыханием. И это, конечно, помогает расслабиться, это очень хорошо насыщает и головной мозг кислородом, и в целом наш организм, помогает нашей сердечно-сосудистой системе, нашей нервной системе. И здесь наше и психоэмоциональное состояние выравнивается, и наше физиологическое состояние выравнивается, что способствует состоянию вот этого такого немного трансового состояния.
быть в моменте. Это прозвучало сегодня и в нашей беседе, и, в принципе, это очень часто звучит в современном мире, что это очень важно, но мы это часто связываем с такой концентрацией внимания, а в то же время это тоже такой способ расслабиться. Но если это перевести на какие-то бытовые примеры, правильно ли я понимаю, что если ты моешь чашку, то думай о чашке. Если ты моешь пол, то думай именно об этом. То есть, чтобы твои мысли не бегали в разные стороны, попробуй просто сконцентрироваться на чем-то одном, лучше на том, что ты делаешь, и это тебе тоже поможет расслабиться.
Именно, ведь это тоже практика медитации. Не обязательно садиться в позу лотоса, выключать свет и устранять все посторонние звуки. Тут достаточно именно погрузиться в себя, и очень важно убрать мысли. Когда мы находимся в моменте, мы перестаем думать о прошлых каких-то своих неудачах или тревожиться за будущее. Мы находимся именно в этом моменте. Таким образом, такая простая практика, она, конечно, дает нам почувствовать это расслабление.
В чем основная польза расслабления? Что нам это дает?
Ну, как основную пользу я бы отметила, все-таки это доступ к ресурсному состоянию, в котором у нас гораздо больше жизненных сил, в котором у нас повышается тонус, в котором у нас гораздо больше вырабатываются счастливые гормоны, в котором мы наиболее продуктивны, в котором мы и миру можем принести больше пользы, да, нежели пребывая в таком зажатом, напряженном состоянии. Это же главное свойство энергии. Течь, изменяться, двигаться. И вот это вот внутреннее такое движение, внутренняя свобода, она очень проявляется и в нашей внешней жизни, проявляется в том, что мы делаем, в том, как мы относимся к своему делу и в том, что мы несем в этот мир. Конечно, положительных сторон расслабления очень много, но главное — это все-таки то, что чем более вы расслаблен, тем больше у вас возможности жить такой полноценной жизнью, более насыщенной, более наполненной и иметь больше возможностей в жизни.
Форма выражения.
Лень и расслабление. Как часто люди эти понятия путают? И в чем здесь главная, возможно, ошибка, которая связана именно с этой путаницей? Или все-таки нет, люди зачастую разграничивают эти понятия?
Очень важно, что здесь вы отметили лень, да, сейчас еще такое популярное слово, как прокрастинация, и многие это путают с расслаблением. Скорее, это будет избегание, это является психологической защитой, которая не пускает человека в действие. Ведь расслабление — это не какое-то пассивное действие. Это действие может быть достаточно активное, и очень важно здесь развивать осознанность, развивать именно осознанное расслабление. Конечно, нам всем нужно иногда полениться, расслабиться, полежать на диване, пощелкать телевизор. Это тоже необходимо, но здесь важна мера. Насколько человек погружается вот в такой отдых, просто ленится, прокрастинирует, не идет к своим целям, или же все-таки здесь соблюден какой-то оптимальный баланс такого отдыха и отдыха более качественного, более осознанного и более целенаправленного.
Ну, кстати, если мы говорим про отдых, то, я думаю, вы тоже не раз сталкивались с людьми, которые жалуются на то, что они не могут полноценно отдохнуть даже в отпуске. А с чем это связано?
Да, это действительно глобальная проблема, о которой я упоминала еще в самом начале. Людям действительно сложно расслабиться, даже когда они находятся в отпуске или просто лежат на диване. И здесь все-таки рекомендуется заходить с психологической стороны, работать со своей психикой, смотреть, какие же есть причины, которые препятствуют расслаблению человека. Почему человеку так сложно расслабиться? Является ли это для него небезопасным? Или же он попадает в свой какой-то комплекс вины, неполноценности, который мог у него в детстве родиться. Да? Скажем, если ты там ничего не делаешь или лежишь на диване, или не производишь какую-то полезную активность, то тебя не будут любить, то тебя не похвалят. И это достаточно глубокие проблемы, с которыми нужно работать. Прорабатывая эти моменты, качество отдыха у людей меняется. У них становится больше энергии в принципе в жизни, и больше внимания они уделяют отдыху. Ведь также одна из психологических причин — это невозможность вообще осознать свои настоящие потребности, что тебе нужно в этот момент, чего ты хочешь, и неспособность как-то справиться со своими внутренними чувствами. Поэтому здесь, конечно, очень хорошо поможет и работа с психологом.
Насколько важно, как мы относимся к расслаблению? Это именно то, что мы должны транслировать нашим детям? То есть это вот самая первая такая затычка, где мы говорим, ой, что ты разлегся на диване, что ты ничего не делаешь и так далее. То есть вот насколько важно сейчас задуматься над тем, как я отношусь к расслаблению и к каким ответам прийти?
Да, именно так. И здесь следует задуматься о том, как я, в принципе, отношусь к себе, насколько я себе позволяю расслабиться, не лениться и что-то избегать, а именно давать себе качественный отдых, насколько есть вот это внутреннее разрешение. Ведь многих из нас еще в детстве пристыдили за то, что мы хотели играть, расслабляться и ничего не делать. И, конечно, этот сценарий мы берем с собой и тащим уже во взрослую жизнь и передаем его и своим детям, транслируя то же самое. И, конечно, это одна из причин вот этого внутреннего напряжения. То есть, если смотреть со стороны психики, у нас есть фигура ребенка и есть фигура взрослого. Да, есть еще различные фигуры внутри нашей психики, но пока мы поговорим только об этом. И, скорее всего, в этот момент активируется фигура ребенка, застыженного ребенка, который не может себе позволить пойти полежать или расслабиться, или заняться тем, что ему нравится, он должен что-то сделать, иначе его уже внутренний родитель будет недоволен, будет критиковать его или критиковать других людей. Эти моменты очень важно осознавать себе, прорабатывать. Очень хорошо помогает это прорабатывать, конечно, психотерапия и даже осознанность, когда мы это в себе замечаем. И, в принципе, когда мы начинаем разбираться с собой, то и отношение к детям меняется, отношение к окружению меняется, и меняется, как правило, и наша жизнь.
Наша программа подходит к концу, и вот видите, мы добрались до той мысли, что просто позвольте себе, разрешите себе расслабляться. Возможно, это даже самое главное, что можно унести из сегодняшнего разговора. Если вы вот задали себе этот вопрос, вы как относитесь к расслаблению, что вам это трудно дается, то можно поискать этот ключик, который запирает эту дверь, что именно тормозит в этом, почему вы себе не разрешаете расслабляться. Но дальше, конечно же, лучше обратиться за помощью к специалисту, который поможет разобраться, откуда такой ключик появился, откуда дверь такая возникла и как же ее все-таки открыть. В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». И хотя мы поделились уже разными техниками, которыми можно воспользоваться, но, может быть, есть еще что-то очень простое, что можно сделать сразу после того, как наш выпуск закончится. Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
Я хотела бы поделиться таким упражнением, которое называется «Лесное озеро». Здесь подключается визуальный образ, и можно сесть, тоже успокоиться и чуть-чуть перенаправить поток мыслей. Упражнение заключается в том, что нужно сесть, закрыть глаза и представить перед собой озеро, лесное озеро в окружении деревьев, да, так как вы это видите. И важно представить водную гладь. И вот все попадающие мысли, которые в этот момент начинают опускаться в вашу голову, представьте, как они создают вот эту рябь на воде, как озеро становится неспокойным. И задача — прийти к тому, чтобы озеро было гладким, спокойным, и чтобы вам приятно было за ним наблюдать. Вот это состояние ума спокойное, такое сконцентрированное, расслабленное, которое через эту технику можно осознать и практиковать ежедневно.
Большое вам спасибо за то, что поделились сегодня своими знаниями и дали нам целый набор разных инструментов, разных техник, которыми можно пользоваться, было бы желание. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была практикующий психолог, тренер по йоге Ольга Селезнева. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Хотелось бы пожелать нашим слушателям больше прислушиваться к себе, уделять внимание своим чувствам и больше находиться в состоянии присутствия. И также, конечно, не бояться признаваться в том, что иногда нужна помощь даже в таких простых вещах, как отдых и расслабление. И, конечно, хотелось бы пожелать больше осознанности. Благодарю вас, Александра, за то, что пригласили и за то, что подняли такую действительно важную в наше время тему.
Большое спасибо за то, что нашли время и возможность с нами сегодня пообщаться, присоединяясь к пожеланию. И на этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –